Глава 21.
Они уныло сидели вокруг дощатого стола в хижине Опа. Сильвестр лежал на спине у очага, уютно сложив передние лапы на груди, а задние задрав к потолку. На его морде застыло выражение глуповатого блаженства. Оп подтолкнул стеклянную банку Кэрол. Она понюхала ее содержимое и сморщила нос. «Пахнет керосином», — сказала она. «И вкус, насколько я помню, абсолютно керосиновый». Зажав банку в ладонях, она сделала большой глоток и протянула ее Максвеллу со словами:
«Ой, а знаете, к керосину можно привыкнуть».
«Это хороший самогон», — обиженно сказал Оп. «Впрочем», — признал он после некоторого раздумья, «ему, пожалуй, следовало бы дать немножечко дозреть. Только он расходуется быстрее, чем я успеваю его гнать».
Максвелл угрюмо отхлебнул из банки. Едкая жидкость обожгла горло, фейерверком вспыхнуло в желудке, но и это не помогло. Он остался трезвым и мрачным. «Бывают моменты, — подумал он, — когда напиться невозможно, сколько чего не пей. А как хорошо было бы сейчас напиться до беспамятства и не приходить в себя 2 дня. Может быть, когда он протрезвеет, у него будет не так скверно на душе».
«Одного не могу понять, — говорил Оп, — почему старина Билл так перепугался своего духа? А тут сомневаться не приходится, он прямо-таки полиловел. Но ведь до этого они с духом так хорошо ладили. Ну, конечно, сперва он немножко нервничал, но чего и ждать от человека из 16-го столетия. Однако, едва мы ему все объяснили, он даже обрадовался и воспринял духа с гораздо большей легкостью, чем мог бы его воспринять, например, человек 20-го столетия. Ведь в 16 веке верили в духов, и поэтому встреча с духом не могла произвести впечатление чего-то сверхъестественного. И он был совершенно спокоен, пока дух не заявил, что он его дух. Но уж тогда...»
«Его очень заинтересовали наши взаимоотношения с маленьким народцем», — сказала Кэрол. «Он взял с нас слово, что мы его свозим в заповедник и познакомим с ними. Он всегда в них верил, как и в духов».
Максвелл приложился к банке и пододвинул ее Опу, утирая рот тыльной стороной руки. «Одно дело — чувствовать себя легко и свободно в обществе первого попавшегося духа», — сказал он, «и совсем другое — нарваться на духа, который оказывается твоим собственным. Человек внутренне не способен понять и принять свою смерть, даже зная, что духи — это...»
«Ради Бога! Не начинайте сначала!» — взмолилась Кэрол. Оп ухмыльнулся.
«Ну, во всяком случае, он вылетел оттуда стрелой. Точно ему к хвосту привязали шутиху. Он даже щеколду не откинул, а пробил дверь насквозь».
«Я ничего не видел», — отозвался Максвелл. «У меня на физиономии лежала миска с соусом».
«Но радости эта заварушка никому не принесла», — философски объявил Оп, «кроме вон того саблезубого. Он сожрал целый ростбиф с кровью, как ему нравится».
«Он никогда не теряется», — сказала Кэрол. «Из всего умеет извлечь выгоду».
Максвелл пристально посмотрел на нее.
«Я давно уже хочу спросить вас, каким образом вы-то очутились в нашей компании? Мне казалось, что после истории с Колесником вы навсегда отрясли наш прах со своих ног».
«Она беспокоилась о тебе», — хихикнул Лоб. «А кроме того, она любопытна, как не знаю кто».
«Еще одно», — продолжал Максвелл, — «как вообще вы оказались замешаны в это? Вспомним, с чего все началось. Вы предупредили нас про артефакт, что его продают».
«Я вас не предупреждала, я просто проговорилась, а потом...»
«Вы нас предупредили», — категорическим тоном повторил Максвелл, — «и совершенно сознательно». «Что вы знаете про артефакт? Вы должны о нем что-то знать, иначе его продажа вас не встревожила бы».
«Что верно, то верно», — сказал Оп. «Ну-ка, сестренка, выкладывайте все на чистоту».
«Два нахальных грубияна». «Не надо превращать это в комедию», — попросил Максвелл, «ведь речь идет о важном деле».
«Ну хорошо. Как я вам говорила, я случайно услышала о том, что его собираются продать. И меня это встревожило. И очень не понравилось. То есть, с точки зрения закона, в этой продаже нет ничего такого. Насколько мне известно, артефакт принадлежит Институту времени и может быть продан по усмотрению его администрации».
Но мне казалось, что артефакты нельзя продавать даже за миллиарды, потому что я действительно кое-что о нем знаю, чего не знает никто другой, и о чем я боялась кому-нибудь сказать. А когда я заговорила с нашими сотрудниками о всем значении артефакта, я увидела, что это их совершенно не трогает. И вот, когда позавчера вечером я поняла, как вы им интересуетесь, вы подумали, что мы можем помочь. Я не знаю, что я подумала, но Оп и вы были первыми, кого артефакт интересовал. Однако я не могла говорить с вами откровенно. Взять и просто сказать. Во-первых, мне вообще не полагалось этого знать, а во-вторых, лояльность по отношению к институту требовала, чтобы я промолчала, и я совсем запуталась. Вы работали с артефактом? И в результате... Нет, сказала Кэрол. Я с ним не работала, но как-то раз я остановилась посмотреть на него, ну, как любой турист, потому что я проходила через внутренний дворик, а артефакт — интересный и таинственный предмет. И тут я увидела, или мне показалось, ну, я не знаю, у меня нет полной уверенности, но тогда я не усомнилась, я была абсолютно уверена, что видела то, чего никто прежде не замечал, или, быть может, кто-то и заметил, но... Кэрол умолкла и посмотрела сначала на Максвелла, потом на Опа, однако оба молчали, ожидая, что она скажет дальше. «Но я не уверена», — сказала она. «Теперь я не уверена. Возможно, мне показалось».